Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». За пультом студии звукорежиссера Евгения Дугарева, у микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ольга Смирнова пригласит вас на очередное заседание исторического клуба. В 22:10 – включение из Москвы. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроет двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы поговорим о самом знаменитом бойце Великой Отечественной – о Василии Теркине. И хотя Теркина каждый знает, а поэму и сейчас изучают в школе, осталось еще немало тайн и загадок. Вот что рассказал петербургский коллекционер Вадим Кустов.
Да, действительно, казалось бы, сам Твардовский все достаточно хорошо описал, потому что Василий Теркин вызывал столько вопросов к автору и во время его публикации, и после, что в 1953 году вышла даже такая на 40 страничек отдельная книжка о том, как был написан Василий Теркин. Потому что один из самых, в принципе, распространенных вопросов, которые задавали Твардовскому, а реальный ли это вообще герой Василий Теркин, находились однофамильцы Василия Теркина. Ну, надо сказать, что как литературный герой Василий Теркин был известен еще с 1892 года. Но там была совершенно другая история, совершенно не связанная с войной. Известный писатель и журналист Бабарыкин Петр Дмитриевич, «Вестники Европы», опубликовал роман вот под таким заглавием.
То есть Василий Теркин существовал еще вот даже до революции.
Да.
Но, может быть, никакой связи с нашим-то и нет?
Ну, как образа, конечно, нету. И, в общем-то, и Твардовский, и все, вот, кто был связан с рождением этого образа, они, естественно, знали о Бабарыкинске Василия Теркина, но они тоже всячески от этого открещивались и никакой аналогии не проводили с тем Василием Теркиным. В общем-то, Теркин появился в период советско-финской зимней войны 1939-1940 года плодом совместных усилий писателей, поэтов и художников, конечно, которые работали в газете «На страже Родины» и были командированы на Карельский фронт, где проходили боевые действия. Там были и ленинградцы, и москвичи.
Вот, кстати, еще одна неожиданность для многих. Теркин появился на свет не в годы Великой Отечественной войны, а гораздо раньше, вот еще во время финских событий.
Да, и самое интересное еще, если говорить о литературном персонаже Василия Теркина, наверное, не каждый персонаж может похвастаться тем, что у него есть день рождения. А вот у Василия Теркина день рождения есть. День рождения его 31 декабря 1939 года. И вот первоначальный образ тогда Васи Теркина, потому что именно и в период финской войны, и потом, когда его возродили во время Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте, он был Васей Теркиным. Василием он стал уже у Твардовского. Вначале Василий Теркин становится редактором краткого словаря в помощь читателю политических терминов. Затем он становится корреспондентом и ведет рассказ о событиях на передовой. Вслед за этим появились рисунки к его рассказам. Уже затем из военкора он превратился в героя, о котором пишут.
Прозвучал фрагмент песни 1940 года «Как вернее бить врага». Об этом же писал и корреспондент Вася Теркин. Продолжаем следить, как появлялся на свет будущий легендарный боец Василий Теркин.
В общем-то, Твардовский в период Зимней войны написал только одно вступительное стихотворение, описав, как родился Василий Теркин и кто он есть такой. Маршак написал заключительные стихи к этому образу, а все основные серии вот этих стихотворений написал Щербаков.
То есть вначале такой, как Козьма Прутков, получается плод работы нескольких авторов.
Да, да. Несколько были написаны Тихоновым, тоже известным нашим ленинградским поэтом, еще таким поэтом Солодарем. И изначально, в общем-то, наверное, можно сравнить этого Василия Теркина. Он-то был сделан, как бы сейчас современным языком сказали, в стиле таких комиксов. Это вот были серии художественных сюжетов с такими краткими стихотворными подписями на сюжеты каких-то вот похождений Василия Теркина. Таким же он, кстати, на Ленинградском фронте возродился и во время Великой Отечественной войны. Там были такие сюжеты, например, как Вася Теркин языка брал.
Ну, то есть вот, такие да, отдельные рассказы, да, которые да, еще да, не создавали да, тому, вот то,
да,
что получилось
да, и тому
потом.
Подобное. Вот. Но, например, Твардовский, он не только занимался образом Василия Теркина, он, конечно, выезжал на передовую, много встречался с бойцами, офицерами, из чего потом из этих записных книжек в его собрание сочинений вошли так называемые карельские тетради, уже потом расшифрованные им и опубликованные. Можно сказать, что Твардовский был не только одним из создателей образа Васи Теркина, но и таким летописцем этой войны. Посвящал он, конечно, и стихотворение, и в издательстве «Дед Гис» накануне войны в 1941 году вышла отдельная книжечка стихов, которые были написаны им в период финской войны. Вот туда вошло одно большое стихотворение, которое называлось «Гармонь». Впоследствии это стало одной из самых, наверное, известных глав поэмы уже. И надо сказать, что вот образ такого весельчака, балагура, гармониста, вот он в период Великой Отечественной войны воспроизводился на открытках. Боец Красной Армии с развернутой гармонию. И там вот помещены стихи. «Играй, мой баян, и скажи всем друзьям, отважным и смелым в бою, что больше жизни мы родину любим свою». И представлена гармонь, которую выпускала Белозерская артель еще в 30-х годах до войны. И, в общем-то, на такую гармонию вполне мог играть и Вася, и Василий Теркин.
И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндевелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь. И сменивши пальцы быстро, он как будто на заказ вдруг повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не про них ли слово в слово, не о том ли песня вся? И потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ! Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу.
Один из самых известных фрагментов поэмы Александра Твардовского прозвучал в исполнении народного артиста России Германа Орлова. В блокаду Герман Тимофеевич служил в военном театре Балтийского флота, участвовал в концертах на кораблях, аэродромах, в легендарной крепости Орешек, в тылу у немцев на острове Лава-Сааре. Более 15 лет Герман Орлов выступал с поэтическим фельетоном «Василий Теркин в наши дни», насыщая его приметами времени. Но возвращаемся к истории появления Теркина. Хоть и был Бабарыкинский прототип героя, авторы пробовали и другие фамилии. Слушаем Вадима Кустова.
Сам Твардовский хорошо это описал. Они думали, что вот какой-то звучный был. Какие-то...
То есть фамилия запоминающаяся.
Да, она должна быть запоминающаяся, какая-то такая вот острая, меткая. И они вот выбирали какие-то вот такие технические...
Ну, какие были варианты?
Прицелкин, Притиркин. Понятно, что Мосинская трехлинейка была основным оружием. Естественно, вот от каких-то таких терминов шли. И был такой вариант еще и Пулькин. Надо сказать, вот мы уже поговорили...
Несерьезный какой-то.
Да.
Тем более есть выражение «пули лить», то есть врать, да. Заливать.
Да, но интересно, что на дорогах Зимней войны Твардовский повстречал реального Григория Пулькина. Это был такой здоровяк, деревенский кузнец. Он там совершил даже небольшой подвиг. И вот в этом сборнике, о котором мы уже говорили, стихов времен Финской войны, помещено стихотворение, ему посвященное. Конечно, в корейских тетрадях он тоже о нем, соответственно, пишет. Но еще там интересная была история, как появилась сама подпись Василия Теркина. Один из сотрудников, Кауфман, под своим материалом поставил, естественно, свою фамилию. Но когда вот главный редактор просматривал, он сказал, что да, как-то такая фамилия материалу не соответствует, что-то здесь такое надо. И в одну ночь перед выходом было придумано, решили поставить Вася Теркин, материал вышел, и на утро автор с недоумением открыл газету и увидел вот под своим материалом такую подпись.
То есть журналист по фамилии Кауфман внезапно стал,
да,
Васей Теркиным.
Да, превратился в Васю Теркина.
Но что касается Василия Теркина, вот уже образа Твардовского, вот ту же самую главу «Переправа» в школе мы учили, «Переправа, переправа, берег левый, берег правый». Я тоже вот не знала, что это, оказывается, посвящено событиям нашим здесь, под Ленинградом.
Да.
Там, где бывают вообще толпы туристов современных, и вот никто об этом и не знает.
Да, один из экспонатов — это карта Ленинградской области, где есть, конечно, кусочек Корейского перешейка. Интересная дата, когда была выпущена карта, 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны. И, естественно, все поселки и города на ней в то время носили финские названия. И вот всем известное место, которое по-фински называлось Кивиньеми, это поселок Лосево, туристическое место, пороги Вуоксы. И там происходили вот эти трагические события вот этой неудачной переправы. Но что не менее удивительно, во время Второй мировой войны на том же месте, точь-в-точь, повторились такие же трагические события.
ДОТ номер 5, укрепрайона Сумма, ДОТ на 1 пулемет. Тяжелый пулемет системы «Максим». Где-то 500 метров в том направлении ДОТ номер 2, который стреляет в эту сторону. То есть система обороны была построена так, что пехота попадает под перекрестный огонь с флангов и выкашивается. или же отступает. 17, 18, 19 декабря 1939 года здесь идет крупномасштабное наступление Красной Армии. И 19 декабря советские танкисты обнаруживают этот ДОТ, подъезжают сюда вплотную к амбразуре и начинают бить по амбразуре из пушек. И разбивают пулемет, убивают пулеметчика внутри, но ДОТ сам остается целым. Финны просто потом его ремонтируют и продолжают использовать. Далее, наша тяжелая артиллерия начала бить по этому ДОТ прямой наводкой. Орудие было установлено около шоссе, где-то 300 метров в том направлении. И, соответственно, вон там где-то тоже, где-то 300-700 метров в том направлении, била прямая наводка по этому ДОТ, поэтому вот стена, вот на которой вы там стоите, она полностью, видите, там из нее вылезла арматура, она вся искореженная. Подойдете, посмотрите, здесь бетонная стена стала где-то сантиметров на 30 тоньше. То есть просто орудие било в одну точку, и постепенно бетон вымывался фактически прямыми попаданиями. И все края амбразуры здесь просто сколоты. Каждую ночь финские саперы приходили сюда и ремонтировали ДОТ. Расчищали амбразуру, заполняли воронки песком. Затем, когда вот та стена была разбита, они просто заполнили эту часть ДОТ мешками с песком. И здесь построили временную стенку из бревен. И все время старались поддерживать ДОТ в боеготовом состоянии. То есть днем наши артиллеристы ДОТ ломают изо всех сил. Ночью финны его чинят изо всех сил. И так продолжалось, в общем-то, весь конец января. 11 февраля 1940 года этот ДОТ получил несколько прямых попаданий из тяжелого орудия и обрушился. Стал непригодным для использования, но гарнизон успел выскочить. Летом 1940 года по приказу командования Красной Армии все ДОТ на линии Маннергейма были уничтожены взрывами. Но здесь есть настолько большие ДОТ, что сохранились фрагменты неповрежденными. Ну, например, вот ДОТ номер 6, который с той стороны дороги, где стоит православный крест и финский крест, он вообще разлетелся на куски. То есть, если вы сейчас пойдете посмотрите, там просто глыбы бетона лежат в радиусе 100 метров. Если вы посмотрите в ту рощицу, там виден бугор, это убежище номер 15. Там не было пулеметов, там просто жили финские солдаты. С той стороны дороги есть убежище номер 13, номер 4.
Мы с вами на линии Маннергейма. Уже много лет Баир Иринчеев водит экскурсии по местам боев на Карельском перешейке и по линии Маннергейма, и по всем памятникам, которые сохраняют и для нас эту историю.
Друзья, мы находимся у памятника советско-финской войне, поставленному уже в наше время. Памятник очень нейтральный и посвященный, в общем-то, всем погибшим на этой войне. Стилизованные две винтовки, советская и финская, из которых растут деревья. И, соответственно, фраза из Евангелия от Марка: «Мир имейте между собою» на русском и на финском. Памятник нейтральный уже наших времен. Один из немногих памятников советско-финской войне, который вообще существует. Есть еще памятный камень около финляндского вокзала, откуда красноармейцы отправлялись на фронт. И, собственно, этот памятник. Больше у нас на северо-западе таких памятников особо и нет. За исключением, конечно, братских могил.
Мы побывали в тех местах, где начинал и начинался Василий Теркин. Может, здесь, на Карельском перешейке, и надо создать его музей. Музей литературного героя, который расскажет о войне не меньше, чем немые свидетели событий. Материалы подобрал петербургский коллекционер Вадим Кустов. Вот еще интересно, Твардовский дает прямой отсыл вот к тому Васе Теркину, о котором мы сегодня много говорили, в главе «На привале». Тоже помню, вот тоже вот учили это в школе. И вторую «Брат войну на веку воюю». То есть Великая Отечественная для него вторая, потому что была это первая. «На Карельском воевал за рекой сестрою».
Да, он прямо, да, указывает место, поскольку я вот, в общем-то, всю жизнь сам прожил на Карельском перешейке, и большую часть как раз вот жил в Сестрорецке, конечно, мне эти строгие точки очень близкие. На нем еще более близкие стали, когда я вот разбирал семейный архив и вот перечитывал документы военные дедушки. И там оказалось два интереснейших письма. Я узнал, что мой дед войну, как и Василий Теркин, ну, конечно, уже Великую Отечественную войну, он начинал на том же Карельском перешейке. Сохранились строки в июльском письме, где он пишет бабушке, здесь нахожусь недалеко, под Выборгом, на Корейском перешейке. А уже в августовском письме он пишет, что были 3 дня в окружении у финнов, еле остались живы, еле вышли из окружения. А вот потом уже на конвертах он пишет адрес полевой почты, они попадают уже в Карелию, в район Сортавалы. Так что вот так получается, что события войны, биография этого литературного героя вот невольно какими-то нитями связалась и с судьбой моих родственников.
Вот у вас в пояснении к выставке написано о том, что когда война закончилась финская, в марте как раз вот этот коллектив авторский, придумавший Теркина, возвращался уже домой. И вот последние рисунки в газете сопровождались такой подписью: «Не впадая в тоску, он из Ленинграда едет в Красную Москву получать награду. Дней примерно через 5 Теркин к нам вернется». И действительно, через несколько лет Теркин вернулся вот в 41-м году уже на Ленинградский фронт в Великую Отечественную войну.
Да, действительно, и не только как литературный герой. Еще на Ленфильме был снят рисованный мультфильм, как Вася Теркин призываться шел.
Вот удивительно, этого мы даже не знаем и не видели никогда.
А 1 мая 42-го года он вернулся на страницы газеты «На страже Родины». И, в общем-то, также главы Василия Теркина звучали и в радио, и в эфире, и знакомый всем голос Левитана доносил строки этой поэмы.
Ну, тут я нашла строчки, которые, по-моему, мы точно в школе не проходили. Может быть, конечно, я не права. Вот то, с чего начинала: «На Карельском воевал за рекой сестрою, и не знаем почему, спрашивать не стали, почему тогда ему не дали медали». Вот, может быть, они и не публиковались как-то, потому что почему не дали медали, сейчас можно понять, как-то про ту войну старались и не вспоминать.
Нет, это известные строчки, они публиковались.
Значит, просто мы, вот, ну, видимо, на них не фиксировали, потому что
это немало. Да, возможно. Как раз это вот первые главы поэмы, где как раз Твардовский еще раз, уже во второй раз, собственно говоря, объясняет, кто такой Василий Теркин, как вот он появился, описывает его родословную, военную.
Ну вот тема медали продолжается уже, говорю, вот до более знакомыми строчками. «Нет, ребята, я не гордый, не заглядывая вдаль, я скажу, зачем мне орден, я согласен на медаль». Это уже, наверное, и писалось тоже в такие, скажем, годы переломные, когда уже было ясно, что как-то победа ближе.
Ну да, потому что судьба образа, она тоже, ну, в какой-то степени могла стать довольно-таки трагичной, потому что если вот этот такой былинный, фольклорный, собирательный образ Василия Теркина, причем его и люди так воспринимали, и все литературоведы потом, в 50-е, 60-е годы, когда вот описали о поэзии времен войны, именно так они его воспринимали и интерпретировали, но партийное руководство там не усмотрело ни патриотизма, тем более отсутствовала направляющая, руководящая роль партии.
А, кстати, мы не знаем, он партийный или беспартийный?
Да, мы этого не знаем, и вот как раз это-то и партийному, а вслед за этому и высшему литературному руководству, мы понимаем, что все это было связано, как раз и не понравилось. Но, тем не менее, в 43-м году Твардовский хотел закончить поэму, но поток писем заставил его продолжать, и, собственно говоря, уже перед самым окончанием войны он только в 45-м году заканчивает поэму и получает за нее сталинскую премию, вот еще дописывая последние главы поэмы. И, в общем-то, в 45-46 году мы ее уже видим в целом законченном виде, как мы ее и знаем. Потому что вот издания первые, которые будут представлены на выставке, малоформатные, чтобы их было удобно положить в карман гимнастерки, они еще были неполные. Они были настолько полные, насколько на тот момент Твардовский закончил главы поэм.
Вот это музыкальное произведение тоже связано с героем, о котором мы сегодня говорим. Звучит концертный марш Василий Теркин Георгия Сальникова. Георгий Иванович в 43-м после окончания музыкального училища ушел на фронт, ну а после ранения продолжил учебу. «Марш Василий Теркин» написан им в 1959-м. Интересно, что в австрийском издании 1995 года произведение получило название «Веселый солдат». Кстати, есть и памятники, посвященные Василию Теркину. В мае 1995-го в Смоленске установили скульптурную композицию, где автор и его герой Александр Твардовский и Василий Теркин сидят рядом на привале. Теркин, естественно, с гармонью. В виде гармониста изображен он и в подмосковном Орехово-Зуево. Памятник установлен 3 года назад. Правда, фигуру солдата с гармонью зачем-то позолотили. А сейчас прозвучит песня, посвященная Василию Теркину.
Возвратился из Европы на Смоленщину домой. Был я ранен, был и штопан, но солдат еще живой. Чудом, видимо, остался сквозь огонь, прошел живым. На рейхстаге расписался полным титулом своим. Таких, как я, миллионы в России, в сталинской гордой век. Солдат рядовой я, Теркин Василий, русский простой человек. Погляди, солдат вчерашний, раскрывается душа. Беленеют ярко башни, жизнь Василий хороша. И живу я в дружбе с песней шуткой, острою в ладу, большевистской правдой честной по земле своей иду. Таких, как я, миллионы в России, в сталинской гордой век. Солдат рядовой, я Теркин Василий, русский простой человек.
В этой песне с записи 1952 года Василий Теркин вернулся домой. После войны Теркин получал некое продолжение, то есть его пытались вписывать уже в современную жизнь. И даже спускался он, по-моему, куда-то в Льват, куда его там отправляли.
Да, действительно, есть уже второе самостоятельное произведение, у которого была тоже трудная судьба, поскольку в нем усматривалось, что Твардовский, взяв этот образ и как бы рассказывая, что происходит с Василием Теркиным после войны, в нем усматривалась такая злободневность, что вот Твардовский как бы, опять же, не с той стороны показывает советскую жизнь. Мы говорим, да, о Теркине на том свете. Но вот изначально он хотел сделать тоже такую вот главку и включить его в поэму «Василий Теркин», но вот как-то, видимо, это не сложилось. Он потом вернулся, и вот выросла еще одна, собственно говоря, поэма.
А как новое поколение воспринимает нашего старого героя? Об этом можно узнать в музее «Вася Теркин». Он все-таки появился в нашем городе благодаря счастливой случайности. Вот что рассказали его создатели Вадим Кустов и Вячеслав Кокин.
Ну, с Вадимом Михайловичем мы встретились достаточно давно, около 7 лет назад. На одной из его выставок, которая проходила в библиотеке Троицкая, была она посвящена письмам Советско-финляндской и Великой Отечественной войны. Познакомились с ним, и через год вот родился у нас первый проект, который мы делали в Выборге в музее Баира Еренчеева. Назывался он «Многоликий Вася Теркин». Это был у нас такой первый совместный проект, который произвел большой интерес среди выборжан, потому что и в Выборге многое связано с Теркиным.
А что в Выборге с Теркиным связано?
Ну, он воевал за Выборг, да, есть серия рисунков, где он изображен и на фоне Выборгского замка, и на фоне часовой башни. Был он там и в 1944 году, когда уже Выборг освобождали наши войска. И есть много фотографий самого Твардовского в Выборге, и на смотровой площадке Выборгского замка, и на его фоне, и вообще на разных улицах Выборга. Поэтому вот эта история связана с Выборгом. Заинтересовала она и школьники, мы провели много лекций по Выборгу и окрестностям. Одна из выборгских школьниц написала работу по творчеству Твардовского. И эту работу заняла 2-е место, да, по Ленинградской области среди всех учащихся. Ну и дальше стали развивать наше сотрудничество, и в какой-то момент это переросло, что решили создать историко-литературный музей Васи Теркин и проводить уже выставки не от своего имени, а от под именем музея.
Но пока этот музей существует как передвижной.
Периодически появляются площадки, да, где выставка основных материалов задерживается. Поскольку Вячеслав, сотрудник одного из известных блокадных музеев «Музы не молчали», она около 2 лет жила вот в ее стенах. Была сделана большая выставка.
А вот как нынешние школьники?
Вы знаете, вот мы проводили достаточно мероприятий в школе, поскольку именно Вася Теркин, да, наш ленинградский, это все-таки комиксный герой в виде комиксов. Это очень ложится на современное сознание школьников, да, как его называют, на клиповое сознание. Они здорово воспринимают, особенно у нас есть специальные номера таких рваных газет, которые заламинированы, открытки, какие-то копийные материалы, которые мы пускаем по рядам. И знаете, все возрастные категории очень хорошо это воспринимают, и особенно, когда они в конце видят уникальный мультфильм, снятый на студии «Ленфильм» в 1941 году, как Вася Теркин шел призываться.
Кроме того, мы проводили конкурс рисунков среди детей 235-й школы, и вот один из учащихся предоставил такой рисунок, который мы сейчас тоже используем на выставках, он нарисовал Васю Теркина с таким лозунгом: «Вася Теркин жив во все времена».
Кстати, было бы здорово, если бы кто-то, может быть, из молодых художников действительно сделал вот такой, сохранив полностью текст под рисунками, но в виде комиксов. Было бы здорово, наверное.
И есть такие прецеденты наших друзей, и значки делались, и в электронном виде делались.
Да, в виде современной 3D-графики они как бы оживляют Теркина, да, он двигается, вот превращая в комиксы такие уже современные картинки. Это делают наши партнеры из университета ИТМО, есть там у них патриотический клуб, и поисковые отряды, и вот они нам помогают в этом плане.
Да, им большое спасибо.
В ближайшее время где можно увидеть, так как все-таки музей перемещается, точки остановки вот на ближайшее, может быть, время?
Ну, ближайшее большое событие этого года — это 75-летие появления первых глав поэмы Василия Теркина, которую отмечали совсем недавно, это было в сентябре этого года, и большая такая выставка полноценная будет в Мурманском краеведческом музее. И маленькие выставки тоже будут проходить и проходят в библиотеках нашего города. Но, конечно, не только посвященные Васе Теркину, и многим другим событиям.
А как узнать, где вы будете? Как-то в интернете размещается информация?
Существует и страница в социальных сетях, например, ВКонтакте, есть и сайт музея, который можно легко найти, да, прописав в интернете «Историко-литературный музей Вася Теркин», где размещается вся информация. Да, вот всегда часто спрашивают, почему мы выбрали для музея такое название «Вася Теркин». Здесь бы хотелось ответить уже словами самого Александра Трифоновича Твардовского. И еще добавим тут, если бы спросили, почему его зовут Вася, не Василий: потому что дорог всем, потому что люди ладят с Васей как ни с кем, потому что любят.
В руках автомат, потому что солдат, блестят ордена, потому что война. Вернулся домой, потому что герой. Вернулся домой живой. Это тишина и солнце свет. Вдруг сказали: смерти больше нет. Просто солнце, свет и тишина. Вдруг сказали: кончилась война.
Песня из кинофильма «Мы из будущего» завершила первую часть радиоканала «Ветер в окно». Над ней работали звукорежиссер Евгения Дугарева и журналист Тамара Захарова. Я с вами на этом прощаюсь, но радиоканал продолжает свою работу. Через 25 минут Ольга Смирнова пригласит вас на очередное заседание исторического клуба. Ну а прямо сейчас литературное чтение.
Ветер в окно.
Литературное чтение на Радио России.
Посвящается юбилею главного художника Большого драматического театра имени Товстоногова, народного художника России Эдуарда Степановича Кочергина.
Эдуард Кочергин. Записки планшетной крысы. Обавник. Часть первая. Кто смотрел знаменитый фильм Бертолуччи «Последний император», тот наверняка помнит, что в конце фильма, когда император Пуи XII в династии Цин попадает в руки наших доблестных специальных органов, а это 1945 год, к нему в камеру, чтобы их китайское величество не скучало и чтобы ему было с кем поговорить, подсаживают молодого заключенного, знающего основные европейские языки. Сам китайский император, кроме родного, знал еще три языка – английский, немецкий, французский. Заключенного-полиглота не без труда разыскали в лагерях НКВД и переправили через всю Сибирь под Хабаровск, где Вохра, не говоря ни слова, впихнула знатока языков в какую-то лагерную камеру. В ней находился единственный китайский очкарик. Он, повернувшись к вошедшему, протянул ему руку для знакомства и произнес по-английски: «Я сын солнца». «Черт ты что!» — подумал пересыльный. «Стоило ради какого-то китайского сдвинутого дурика, болтающего по-английски, вести меня из Воркуты на Амур». «Очень приятно!» — ответил китайцу зэк. «Я Кощей Бессмертный». «Сын солнца приветствует Кощея Бессмертного», — доброжелательно сказал китаец по-французски. Так началось знакомство заключенного полиглота Янковского Михаила с заключенным китайцем. К вечеру после долгих разговоров с соседом Михаил понял, перед ним действительно сын солнца, китайский император Пуи, что подтвердило местное начальство НКВД, вызвавшее его перед отбоем к себе. Посадили или, как позже стали говорить, репрессировали Михаила Сергеевича Янковского как раз за знание многих языков. И вообще, за знание. За живой общительный нрав, говорливость, что не поощрялось в те ежовые времена, и дружбу с пресловутыми абериутами. Михаил Сергеевич, или, как на французский лад называл его китайский император Пуи, Мишель, беседовал с императором на сугубо гуманитарные темы. Для Мишеля сидение с их величеством стало подарком судьбы, санаторной паузой в долгой тюремной жизни. Их прилично кормили, не вызывали на переклички, не устраивали шмонов. Требовали от подсаженного Янковского только письменных отчетов о беседах с императором. Отчеты состояли из интереснейших новелл по китайской истории, которую Пуи досконально знал и блистательно рассказывал. НКВДисты зачитывались ими, и каждый отчет Янковского ждали с нетерпением. Лично Мишеля интересовала китайская философия, в особенности Конфуция и его школа. Естественно, в отчетах он не упоминал ни о какой философии. А так как философия в Китае напрямую связана с историей, отчеты истории и посвящались. Беседовали они сразу на трех языках. С немецкого свободно переходили на английский, с английского на французский. Понять со стороны, о чем они баяли, было затруднительно. Тем более, что в Охра и представленные НКВДшные, кроме русского, никаких других языков не ведали. Император подружился с подсаженным к нему молодым и веселым интеллигентным зэком, а Мишелю этот подарок ангела-хранителя после лагерных мытарств помог в дальнейшем выжить. За успешную работу с императором ведомство скостило Янковскому несколько годков, и, отсидев оставшееся, вернулся он в свой родной город Питер-Ленинград, где поначалу довольно долго находился в безработном состоянии. Бывшему зэку устроиться на пропитательную работу оказалось невозможно. Пришлось пойти в эстраду ассистентом-бегунком администратора, гонять места-билеты. Спустя некоторое время, благодаря довоенной дружбе с Николаем Павловичем Акимовым, также бывшим приятелем Абериутов, и помощи прекрасной Инны Карловны Клих, ответственного секретаря Всероссийского театрального общества, он сделался администратором, а позже замдиректора Дома актера. А немного погодя, стал очень удачливым и успешным директором Ленинградского дворца искусств. Директорство Михаила Янковского и его сотрудничество с такими замечательными личностями, как Николай Константинович Черкасов и Николай Павлович Акимов, сделала Дворец искусств одним из интереснейших мест в городе. Им удалось сотворить из общественной организации клуб творческой интеллигенции, в котором устраивались потрясающие выставки, концерты, капустники, выступления великих театральных варягов из Москвы, Киева, иных городов и даже стран. Интересно, что все это происходило во времена известного начальника городской культуры Давилы по фамилии Колобашкин. Этот совраз, как обзывали его в городе, измывался над директорами театров так, что зачастую из его кабинета они попадали в больницы. Естественно, когда после одного бунта в театре его сняли, бывшие подчиненные перестали с ним здороваться. Шло время, и постепенно в мозгах у культурных начальников имя Михаила Сергеевича Янковского закрепилось как имя одного из лучших организаторов профессионалов театрального дела в нашей географии. Он, по их мнению, в силу директорства Дворца искусств, знал весь театральный люд города, все особенности этой формации человечества, все ее закавыки, капризы и повороты. Со временем наш бывший зэк, подельник и ученик императора Пуи, стал питерским театральным арбитром. В конце 50-х, в начале 60-х годов, во времена хрущевского либерализма или так называемой хрущевской оттепели, театральный народец, да и другой люд от искусства, почувствовал некий запах вольности. В мечтательных головах романтических людишек забрезжила надежда. Открыли третий этаж Эрмитажа с импрессионистами. Осенью 56-го года состоялась знаменитая выставка Пабло Пикассо, привлекшая художественную молодежь. Тогда-то на стене лестницы, ведущей к экспозиции, и вывесили щит, на который посетители вешали отзывы о выставке. Отзывы были диаметрально противоположными, но восторженных оказалось больше. Среди них в один из дней появился листок, вырванный из тетрадки в клеточку, прикрепленный к щиту кнопкой. На нем ученическим почерком кто-то написал самый грандиозный отзыв, запомнившийся многим. «Если бы я был жив, я бы это запретил». И Сталин. Демократическое брожение, правда, в зачаточных формах началось и в театрах. Стала появляться новая драматургия: Розов, Володин, Штейн, Шатров, Гельман. Меняться режиссура, возникать новые идеи и разные разности, не соответствовавшие четкому прямому направлению вперед прежних времен. В некоторых театрах актеры пробовали выступать против диктата начальников, директоров и режиссеров, которые им по каким-либо причинам не показались. Представить себе такое при прежней диктатуре пролетариата было невозможно. Самое мощное и продолжительное восстание против местного главного режиссера Мара Владимировича Сулимова произошло в Ленинградском государственном драматическом театре имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Артисты обвиняли режиссера в том, что тот не занимает в репертуаре основной состав труппы, пользуя из спектакля в спектакль только любимчиков. Женская составляющая труппы вообще годами сидела без работы. Всей этой бучей руководили лютые тетеньки-актрисы. Бесконечные увещевания, просьбы, уговоры разных культурных командиров, в том числе свирепого Савраса Колобашкина, разбивались о женскую крепость. Даже вмешательство партийных органов из Смольного не испугало воинствующих амазонок. Они категорически требовали отставки главного режиссера театра Мара Сулимова, а также директора, и только после этого соглашались на переговоры. Время шло. Работа над новыми спектаклями остановилась. Чтобы разрешить этот затянувшийся конфликт, начальство из обкома уволило бывшего при Сулимове директора и предложило занять его место Янковскому, наделив того специальными полномочиями. От него потребовали изнутри театра произвести разведку, а затем действовать решительно и по собственному усмотрению. Уговаривать нашего театрального арбитра начальника пришлось долго. Уходить с насиженного места, где он был полным хозяином, Михаилу Сергеевичу не хотелось. Уговорили его с великим трудом, увеличив жалование, пообещав несметные блага и всяческую помощь в борьбе за спасение бунтующего театра. Приблизительно через месяц после воцарения Янковского у Веры Федоровны Комиссаржевской обратился он в обком с неожиданной просьбой как можно скорее выделить Ленинградскому государственному драматическому театру для хозяйственных надобностей автомобиль «Волгу-пикап ГАЗ-22 «Универсал» и увеличить денежное довольствие водителю директорской машины в 2 раза в связи со сверхурочными работами, а главного режиссера Мара Сулимова снять с поста как битую карту. Вы слушали рассказ Эдуарда Кочергина «Обавник». Читал актер Геннадий Богачев. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Литературный редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.